а самим бы слили, уехать к осени. В Ессентуки к родителям Лили, в Алупку к Воронцовым, за границу совсем бы куда-нибудь. Этого уже не спасешь. Глава 171. А сегодняшнее совещание с главнокомандующими назначили уже в Мариинском дворце, в зале с большим овальным столом. Генералы приехали точно к часу. Часть министров уже ожидала их тут. Остальные прибыли вскоре, все 10 оставшихся. От Государственной Думы сильно обремененный, обвисший Родзянко, с ним Савич. Многих Гурко узнал этой зимой при конференции с союзниками. А ожидаемых советских ни одного. Главных разлагателей, вот их-то и увидеть, посмотреть им прямо в глаза. Что они, не понимают, что делают? Или прекрасно понимают? Такого случая объясниться второго не будет. От этого или дальше покатится, или все-таки можно остановить? Объяснить им? Пока разговаривали, расхаживали, звонили в Таврический дворец. Уже, мол, выехали на 4 автомобилях. Так, подождали еще. Ввалились. Много их. Любопытно посмотреть на главнокомандующих. В первомартовские дни в далеких местах фронта ото всех петроградских событий, получая только обрывки телеграфных лент, разве можно было представить себе и этих вылазней, и их чудовищную будущую власть? Где они все прятались раньше? И не военные, и не государственные люди, неизвестно откуда возникшие, 5-го и 10-го плана, и почему же именно им досталось решать судьбу русского государства? Узнал по Минскому съезду Скобелева с грозной генеральской фамилией, помнил его наглую там речь против офицерства. Сейчас стал чистенький, в галстуке, очень бережная прическа, и чуб напускает. Просто дурак, написано за версту. В совещании более позорного состава еще никогда не участвовал генерал Гурко. Расселись. Вся генеральская малая кучка рядом. Невозмутимый, мягкоголосый князь Львов выступил. Сегодняшнее заседание устроено для того, чтобы вы, господа, своими собственными ушами услышали о положении дел из первоисточников и сделали бы свои выводы. Слово Алексееву. Тот встал, поправил очки, прокашлялся и тихо, не напрягая голоса. Я считаю необходимым говорить совершенно откровенно. Если б это было так. Но совершенно откровенно главнокомандующие могли говорить только между собой. 3 дня назад в Ставке и в поезде. Уже вчера перед несколькими министрами не стало той простоты. Генералы почему-то стали замазывать и обнадеживать. Нас всех объединяет благо нашей свободной Родины. Да не всех. Кого интернационал? Цель одна, и тоже не у всех одна, закончить войну так, чтобы Россия вышла из нее хотя бы и уставшей, и потерпевшей, но отнюдь не искалеченной. О переброске немецких сил на Запад. О доверии союзников. Казалось, революция даст нам подъем духа, но мы пока ошиблись. Не только нет подъема, а выплыли самые низменные побуждения. Причина та, что теоретические соображения брошены в толпу, истолковавшую их неправильно. Лозунг «без аннексии и контрибуций» приводит необразованную массу к выводу, для чего жертвовать теперь своею жизнью. Однако на каких условиях кончать войну, должно обсуждать правительство, а не армия. И совсем неожиданно ни к чему о хаосе, который может возникнуть при конце войны, при демобилизации. Хотя бы вчерашнее все повторил. Нет, смазал. И коротко. Робеет перед этой глазастой ордой. И передает слово Брусилову. А Брусилов и вчера уже достаточно сдал. И сейчас настороженную узкой голой головой водит тонко-тонкоусый, как бы не ошибиться, не сказать ни впопад. Да он-то никогда не ошибется. О недостаче кадрового состава, офицеры молодежь, кадровых солдат и вовсе не осталось, пополнение обучены плохо. Переворот, необходимость которого чувствовалась, который даже запоздал, упал все-таки на неподготовленную почву. Были, конечно, виноватые из старых начальников, но все старались идти навстречу перевороту, и мы шли навстречу. А то, может быть, он не прошел бы так гладко. Выставил гладкие щеки, хоть бы чуть покраснел. И офицеры встретили переворот радостно, но им нанесли обиду. Приказ номер один смутил армию. Свобода подействовала одуряюще на несознательную массу. Но оказалось, что свобода дана лишь солдатам, а офицерам довольствоваться только ролью париев свободы. И 75% их не приспособилось к новому строю, спряталось в свою скорлупу, не знает, что делать, за что они заподозрены в измене народу. Он знает и любит солдата 45 лет, но необходимо разъяснить и внушить солдатской массе. В одном полку мне заявили: сказано, без аннексий, так зачем нам эта гора? Я долго убеждал полк, а передо мной появился плакат: «Мир во что бы то ни стало, долой войну!» Мол, неприятель у нас хорош, сообщил нам, что не будет наступать, если не будем наступать мы. Так зачем нам калечиться? Нам важно вернуться домой и пользоваться свободой и землей. Рассказал порядочный случай, и тут же, вильнув, главко лис. Но это случай единичный. Чаще войска отзывчиво относятся ко взглядам о необходимости продолжать войну. Но что врет? Где он это видел? Воззвание противника, братания, распространяемая в большом количестве газета «Правда», подтвердить авторитет офицеров, я делаю все возможное, но взываю к совету. И куда же делся весь его ставочный надрыв? И уходить с постов? Как испугавшись, что наговорил тут лишнего, кончил вдруг: мы приветствуем от всего сердца коалиционное правительство. А ведь сам же и настаивал ехать в Петроград. Для чего мы ехали? Вот для таких речей? По уговору с Алексеевым Львов пригласил теперь выступить Драгомирова. На Риго-Двинский фронт, прикрывающий Петроград, формальные распоряжения всегда приходят позже, чем солдатская живая почта. И в армиях создалось впечатление, что начальство скрывает получаемые приказы, и усилился раскол между офицерами и солдатами. После больших усилий удалось привести войска в более или менее нормальное состояние. Под словом «нормальное состояние» я понимаю лишь прекращение эксцессов. Он стоял прочно, коренастый, сдержанный, похожий на своего покойного знаменитого отца. А голос был труден, труднее от фразы к фразе. Господствующее настроение в армии — жажда мира. Популярность в армии сегодня легко может завоевать всякий, кто будет проповедовать мир. Приходящие пополнения отказываются брать оружие, На что нам оно? Мы воевать не собираемся. Приходится даже следить, чтобы в окопах не разбирали обшивку на топку. А Гурко зорко рассматривал советских. Невыразительные сидели. Не видно, чтобы волновались. «Мы все желали переворота», — Гурко удивился. Но ужасное слово «приверженцы старого режима» выбросило из армии лучших офицеров. Еще более опасен развившийся у солдат эгоизм. Трудно заставить сделать что-нибудь во имя интересов Родины. Каждая часть думает только о себе. То, что раньше выполнялось беспрекословно, теперь вызывает целый торг. Чувство самосохранения развивается до потери всякого стыда и принимает панический характер. Приказывают перевести батарею на другой участок. Тут волнение. Вы ослабляете нас, значит, вы изменники. На передовые позиции отказываются идти под самыми разными предлогами. Плохая погода, не все в полку прошли банную очередь, 2 года назад уже стояли под Пасху на позиции, теперь не пойдем. Гордость принадлежности к великому народу потеряна, особенно среди солдат из поволжских губерний. Нам не надо немецкой земли, а до нас не дойдет ни немец, ни японец. Его скрытое напряженное волнение все больше выходило наружу, хотя он даже рук не сдвинул, как держался за спинку кресла впереди себя. А кое-где стреляли по своим офицерам и были убитые. Остановился, не в силах говорить. Продолжал, пересиливая спазмы горла. Вместо пользы переворот принес армии колоссальный вред. И если так будет продолжаться дальше, армия прекратит существование. Нельзя будет думать не то что о наступлении, но даже об обороне. И замолчал, как кончил. Но не изменил позы, не показывал конца. Отдышивался. И тогда мой отец еще в 60-х годах прошлого столетия начал борьбу за раскрепощение солдата и введение разумной, а не палочной дисциплины. Ему тогда еще капитану Александр II сказал: «Я требую от тебя дисциплины, а не либеральных мыслей. Не мне, его сыну, стоять за сохранение старого порядка. Но все, что делается теперь, губит армию. Нам нужна власть. Вы, — смотрел прямо туда, в гущу советских, — вырвали у нас почву из-под ног. Потрудитесь теперь ее восстановить». И сел. Молодец, не увиливал. Львов пригласил Щербачева. Гурко оставляли на заедку. Встал худой высокий Щербачев с кавалерийскими усами. Он был и учен, одно время начальник Академии Генштаба, и много прошел строевых должностей, без блеска, но и без изъяна, и приближен был в государеву свиту за боевой успех в первые же дни, как государь стал верховным. Нам необходимо воскресить былую славу русской армии. Конечно, не вина нашего народа, что он не образован. Это всецело грех старого правительства. Но приходится считаться, что массы неправильно истолковывают даже верные идеи. Привел примеры распада. Если мы не хотим развала России, то должны наступать. Иначе получается дикая картина. Значит, представители угнетенной России доблестно дрались, свергнув же правительство, стремившееся к позорному миру, Гурко и тут удивился, граждане свободной России не желают драться за свою свободу. Странно, непонятно. И надежда, что дело поправимо, если верховному главнокомандующему будет передана полнота власти. Но с сомнением смотрел Гурко на съеженного Алексеева. Ему сейчас и полноту власти передай. Нет, не справится. И сам уже не верит. Но почему же никто из четырех не сказал о декларации прав? По приглашающему, как на танец, жесту Львова, вскочил и Гурко в свой небольшой рост. Вплоть к столу, кулаками упершись в стол. Проверяющий обвел взглядом министров, потом орду. Начать было легко. Но волна революции захлестнула нас. А между тем мы получили проект, вот, так называемой декларации. Гучков не нашел возможным ее подписать и ушел. Но если даже штатский человек ушел, отказавшись ее подписать, то для нас, начальников, она тем более неприемлема. Она полностью разрушает и все то, что еще уцелело. Во всяком случае, если она будет вот так введена, я не вижу возможности с успехом занимать должность, доверенную мне временным правительством. И стал смотреть особенно вцепчиво, в Керенского, рядом со Львовым, ведь это ему подписывать, не подписывать. Керенский не выдержал взгляда, опустил глаза, рисовал на бумаге. Если вы введете декларацию, армия рассыпется в песок. Потоками крови расплатится за это и сама демократия. Если присутствующие возьмут ответственность за эту кровь на себя, пусть они договариваются с собственной совестью. Начал отлично, но в орде нетерпеливые возмущенные движения, а министры замерли буквально в ужасе. И Гурко ощутил себя, как перед пустым залом. Кому же он говорит? И вдруг что-то внутри невольно повернулось в нем, и ища ли контакта, единения со слушателями. Он зачем-то вдруг похвастал, что в феврале убеждал бывшего царя дать ответственное министерство. Странно. Ведь от него не укрылось, что каждый из генералов подольщал в чем-то аудитории. И, сидя в кресле, он это осудил и никак не ожидал, что и сам зачем-то. Мне был известен, когда вы этого еще не знали, факт двоедушия Романова, заключившего в 1905 году союз с Вильгельмом, когда уже действовал франко-русский союз. Он хотел этим предупредить от ленинцев, от других предателей. А получилось неубедительно, некрасиво. И зачем? Насколько легко пинать павшего? Нет, ты брось вот этим мурлам. Вы создали нечто совершенно новое. Вы отняли у нас власть. И теперь вы уже не наложите на нас ответственности. Она всецело ляжет на ваши головы. И со злорадством, и с легкой веселостью смотрел на эти кудлатые головы, вообразив их вдруг обреченными. «Это хорошо», — сказал. «Вы говорите, революция продолжается. Нет, революцию надо задержать. Или, по крайней мере, остановить до конца войны. И дайте нам, военным, выполнить свой долг. Иначе мы вернем вам не Россию, а поле, где сеять и собирать будет наш враг. И вас проклянет та же демократия, потому что именно она останется без куска хлеба». Про прежнее правительство говорили, что оно играет в руку Вильгельму. Неужели то же самое можно сказать и про вас? Орда бурела. Еще удивительно, что не орали, не прерывали. А Гурко уже внутренне смеялся над ними, внешне суров и лаконичен, как всегда. Да что же это за счастье Вильгельму? Играют ему в руку и монархия, и демократия. Да пора и кончать. Отпечатал. Отечество близко к гибели. Разрушать легче. но если вы умели разрушить, то умейте и восстановить. По мелькнувшему взгляду Керенского увидел, в чем и не сомневался, что никогда им вместе не работать, и сел.